Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». Тема нашего сегодняшнего выпуска – подписание нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами. И поскольку событие это произошло в торжественной обстановке в великолепии испанского зала Пражского града, резиденции чешского президента, то и выпуск программы мы сегодня ведем из Праги. У микрофона Ирина Лагунина, а гости сегодня по телефону ведущий эксперт по стратегическим ядерным силам Стэнфордского университета в Калифорнии Павел Подвиг. Добрый день, здравствуйте. И рядом со мной в студии приглашенный профессор Лондонского аналитического центра Chatham House Юрий Федоров и директор русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Как всегда в этом часе, вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и задать вопросы нашим экспертам. Думаю, что вопросов у вас так же много, как у меня. Признаюсь, их стало больше после того, как я прочитала текст договора. Ну, а звонки на номер 8 800 222 12 бесплатные для всех регионов России. Давайте мы начнем с вопроса нашему эксперту из Стэнфордского университета Павлу Подвигу. Вот передо мной 16 страниц этого сухого текста договора, и в них я читаю, что в течение 7 лет после вступления в силу настоящего договора суммарное количество, подсчитываемое в соответствии со статьей 3 настоящего договора, должны не превышать. И дальше идет такой текст. 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков. 1550 единиц для боезарядов и развернутых ракет, боезарядов на подлодках и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками. И 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок все тех же ракет, подводных лодок и бомбардировщиков. Павел, я так понимаю, что это понять очень сложно. Давайте мы начнем вот с того, что объясним, что же все-таки стоит за всей этой терминологией?
Ну, с одной стороны, это сложная задача, с другой стороны, не обязательно. Различие между развернутыми и неразвернутыми сделано для того, чтобы различить те системы, которые реально на которых стоят, на которых размещены ядерные боеголовки, а и те ракеты или подводные лодки или бомбардировщики, которые в принципе могут нести ядерные боеголовки, но по каким-то причинам их не несут. Вот. И вот отсюда, собственно, возникло два этих разных понятия. И понятно, что ограничение, понятно, откуда берется ограничение на развернутые, то есть мы задача все-таки снизить количество развернутых боезарядов. Вот, а ограничение на общее число, оно берется из того, чтобы не было вот резерва или, как в России это обычно называют, возвратного потенциала, который бы позволил как-то быстро наращивать количество боезарядов. Собственно, это была позиция российская, на которую Россия настаивала, чтобы такой предел существовал в договоре. И вот он есть. Вот не знаю, насколько мне удалось объяснить разницу. Ну вот она такая.
А этот возвратный потенциал, я так понимаю, был больше у Соединенных Штатов?
Да. То есть там в силу разных причин у Соединенных Штатов этот возвратный потенциал был больше, и он на самом деле он остается достаточно существенным. Но тем не менее, вот такого рода ограничение, которое включено в договор, оно позволяет его немножко ограничить, хотя полностью от него избавиться очень сложно. Чтобы полностью ликвидировать такой возвратный потенциал, нужно реально уничтожать конкретные носители, то есть реально уничтожать ракеты, реально уничтожать бомбардировщики, то есть резать их на куски, будем так говорить, и избавляться от подводных лодок. И понятно, что все это системы дорогие, и понятно, что Соединенные Штаты, скажем так, весьма неохотно на такого рода меры идут.
А вот еще один вопрос все-таки. Эти 700 единиц для развернутых там, ракет, подлодок и бомбардировщиков и 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. Вот эту разницу объясните, пожалуйста, почему возникли эти две цифры?
Ну, опять же, то есть, например, если есть шахта баллистической ракеты, например, то если в ней не установлена, собственно, ракета, то она будет считаться, что вот это не развернутая пусковая установка. Но с другой стороны, шахта, она, если она исправная и в ней все нормально, то есть она в принципе способна, пригодна для размещения ракеты, то она должна считаться вот в этот потолок 800 пусковых установок. Но поскольку в ней нет ракеты, то она в тот потолок, который 700 развернутых ракет, она в этот потолок не включается. То есть вот, опять же, я говорю, это такой способ, с одной стороны, ограничить собственно, количество развернутых боезарядов, то, что на самом деле важно. Вот. Но, с другой стороны, это способ не допустить ситуации, в которой у вас много пустых, будем говорить, шахт, будь то они на земле или на подводных лодках, которые готовы, которые пригодны для того, чтобы в них достаточно быстро развернуть боезаряды. То есть не боезаряды, а ракеты.
И еще один вопрос, извините, что я вас пытаю по всей этой терминологии. Вот здесь есть такая в статье 3 такое уточнение. Каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица. Почему надо было делать такое уточнение?
Ну, точно, я думаю, сказать это никто не сможет. Есть разные на эту тему соображения. Моя теория, она такая, что как раз это сделано, то есть, насколько известно, насколько я знаю, насколько известно, на таком положении вроде бы настояла российская сторона. Вот, американцы говорят, что это потому, что Россия не была согласна на процедуры проверки, которые были бы необходимы в случае, если бы там считался не один боезаряд, а, скажем, 10 или по реальному оснащению. Может быть, это так. Я думаю, что здесь скорее комбинация всего разных факторов, в том числе, кстати, и вот это желание России, желание снизить возвратный потенциал Соединенных Штатов, потому что если бы такого положения не было, если бы бомбардировщики считались по реальному количеству боезарядов, которые на них развернуты, или по, скажем так, реальному, которое они могут нести, как это было в предыдущем договоре ВСНВ-1, тогда Соединенным Штатам пришлось бы, для того, чтобы вписаться вот в потолки договора, им бы пришлось сокращать количество боезарядов на своих баллистических ракетах на подводных лодках или на своих, соответственно, МБР наземного базирования. И в целом как раз вот такой бы шаг, он бы увеличивал вот тот самый возвратный потенциал. Ну, наверное, вот было как-то принято решение, что России выгоднее идти вот на такой вот подсчет, чем допускать, чтобы, вернее, чем толкать Соединенные Штаты к сокращению в области, к обратимому сокращению в области других ракет. Я не думаю, что это сильно важно на самом деле в этот момент. То есть, да, ну, считаются бомбардировщики за один боезаряд. Такой для определенных категорий бомбардировщиков такой подсчет был и в предыдущем договоре. То есть, ну, считались бы они за другое количество, были бы немножко другие потолки. То есть, принципиально, принципиальной проблемы я здесь не вижу.
Спасибо, Павел Подвиг, Стэнфордский университет. Я думаю, что после этого объяснения теперь можно совершенно спокойно заходить в интернет, где уже выставлен текст сегодняшнего договора, и можно его читать. А я напомню, что у нас включен телефон в прямой эфир, номер телефона 8 800 222 12. Вы можете звонить, задавать вопросы нашим экспертам. Звонки бесплатные для всей территории России. Любопытно сегодня была реакция на этот договор. Собственно, все заранее знали, что это будет порядка 1500 боезарядов оставлено у обеих сторон. Точная цифра сегодня прозвучала — 1550 единиц боезарядов. И две полярные точки зрения. Одни говорят, что это много, другие говорят, что это, наоборот, слишком небольшое сокращение. Естественно, и с той, и с другой стороны есть ястребы, которые считают, что это подрывает безопасность. Юрий Федоров, ваша точка зрения — это максимум, на что могли пойти президенты, как бы не подрывая свою безопасность своих стран и не подрывая как бы политический баланс во мнениях?
Замечательный вопрос. Но на самом деле для России и для Соединенных Штатов ситуация совершенно различна. Потому что вот этот потолок 1550 боезарядов и, соответственно, 700 развернутых носителей стратегических боезарядов — это некая условная цифра. Вопрос же в другом. Сколько реально есть сегодня боезарядов и носителей у России, у Соединенных Штатов, и сколько таких систем будет через, скажем, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Так вот, если смотреть на российские цифры, то мы увидим, что вот 700 и 1500 – это недостижимая величина для России. Суть проблемы в том, что российский стратегический арсенал сокращается благодаря тому, что он в основном был поставлен на боевое дежурство, все эти ракеты, бомбардировщики и так далее, более 20 лет тому назад, ну, за небольшим исключением. Гарантийные сроки эксплуатации этих систем уже истекли, их продлевают елико возможно, что, естественно, в общем, снижает надежность вооружений. Так вот, через 10 лет, по подсчетам моего коллеги Павла Подвига, который только что выступал, насколько я помню, в России максимум может быть порядка 350 носителей. Это если будет реализована программа или проект «Булава», в чем я лично очень сомневаюсь. А если эта программа реализована не будет, то, естественно, значительно меньше. Ну, соответственно, для России этот потолок приобретает какое-то фиктивное, такое иллюзорное, виртуальное значение. Если будет 350 носителей и порядка там тысячи, может быть, чуть больше боезарядов, то вот с этим России придется считаться, независимо от того, есть договор, нет договора. И для России он имеет в основном все-таки главным образом политическое значение. Что касается Соединенных Штатов, но здесь могут быть гораздо более серьезные дебаты между республиканцами, которые, как я понимаю, уже решили, что они будут выступать против этого договора, в том числе и при ратификации его в Сенате, и сторонниками нынешней администрации, сторонниками Барака Обамы и его команды. Американцы могут поддерживать и такой уровень стратегического арсенала, то есть 700 развернутых, 800 развернутых и неразвернутых, и 1500 боеголовок. Но вопрос в том, а сколько, собственно, нужно Соединенным Штатам? Вот в скором времени, если я правильно понимаю, будет утверждена новая ядерная доктрина Соединенных Штатов, будет подписан документ. О нем пока говорить рано, потому что он, насколько я понимаю, не подписан. Но там, в общем, по-видимому, будет зафиксировано определенное снижение роли ядерного оружия в американской военной стратегии. То есть я так понимаю, что американцы согласились на вот эти потолки, имея в виду свои собственные планы. Вот им столько будет нужно. Вопрос безопасности Соединенных Штатов и в центре дебатов, в Соединенных Штатах будет проблема взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений, потому что в преамбуле договора вот эта связь некоторым образом как-то так обозначена. Правда, очень туманно, и из этого не следует каких-то юридических обязательств для Соединенных Штатов. Но, тем не менее, она есть. Вот это вызывает вопросы у республиканских конгрессменов и вообще в значительной части американского общественного мнения и среди экспертов. И я думаю, что по этому поводу будут разговоры, и разговоры достаточно серьезные.
Спасибо. У нас есть звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, вам слово, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот это вот подписание договора между Америкой и Россией, мне кажется, аналогично подписанию его договора, когда был вот сейчас Конгресс о глобальном потеплении, который свелся кто-то к тому, что вот одна страна столько квот имеет, и к бизнесу, в общем, свелся он, этот вопрос. Вот такой же, мне кажется, этот вопрос и вот с этим подписанием соглашений. Ведь всего две страны участвуют в этом подписании. И теперь уже ни одна из них не собирается ни на кого не нападать. Ведь какая разница, сколько будет ракет у одной страны или у другой? В принципе, для мира это не имеет никакого значения. Вот, наверное, чисто бизнес какой-то здесь. Вот ответьте мне на этот вопрос.
Вы знаете, я с вами согласна, что здесь всегда, конечно, есть бизнес. Ну, если взять предыдущий договор, то он, на самом деле, очень помог в свое время не только России, но и, например, Украине и Казахстану отделаться от ядерного оружия, демонтировать установки. Казахстан и Украина в свое время добровольно согласились на безъядерный статус. Но вот уничтожать все это, конечно, требует больших денег. Ну и Россия, в общем, довольно много получила. В Америке была программа создана специальная, выделялись средства на то, чтобы уничтожать старые российские боеголовки. Так что бизнес здесь, конечно, есть, но я передаю Ефим Фиштейн, директор русской службы, я передаю вам этот вопрос.
Да, вы уже, собственно говоря, на него ответили. Для того, чтобы пояснить нашей слушательнице, о каком сокращении идет речь, стоит напомнить, что прошлый договор о сокращении стратегических потенциалов, подписанный в 2002 году тогда еще президентом Путиным и Джорджем Бушем младшим, тоже предполагал какие-то потолки. И нижний потолок был 1700 носителей и боезарядов. Сейчас же 1550, то есть сокращение на 150. Если отсчитывать от верхнего допустимого тогда потолка 2200, то получается как раз 1/3. Наша слушательница 100% права, говоря о том, что военно-стратегического значения это сокращение не имеет или имеет совершенно небольшое. Политическое же значение, разумеется, выходит за рамки самого договора, потому что оно означает какое-то направление дальнейшего развития и сотрудничества двух стран. Оно достаточно значительное, я бы сказал. Любопытно другое. И та, и другая сторона заявляет, что побежденных в этом договоре нет, что все выиграли. Это ситуация так называемого win-to-win. Обе стороны победили. Но ведь совсем недавно говорили о том, что Россия, скажем, решает свои экономические проблемы за счет того, что засчитывает в сокращаемые части своего ядерного арсенала металлолом, который приходилось обслуживать, там, красить зеленой краской и прочее, содержать в каких-то шахтах. Сейчас же говорят о том, что больше выиграл не Россия, а Соединенные Штаты. И любопытно, мне кажется, что здесь присутствует элемент какой-то игры. Игры, прежде всего, политической. Игры имиджа, если хотите. Игры того, как президенты пытаются повысить свой общественный статус и ощущение успешности, связанное с их правлением. Президент Обама наверняка пытается разговорами о том, что Америка от этого выигрывает больше, чем Россия, презентовать ситуацию как свою личную победу, одержанную в довольно продолжительном, я бы сказал, споре. Не забудем, что переговоры продолжались не до начала декабря, как предполагалось, когда закончилось действие предыдущего, а до сих пор. И даже существуют довольно смешные истории, поведанные, впрочем, не смешной, а вполне солидной газетой «Нью-Йорк Таймс», о том, что якобы Обама в конце этих переговоров звонил Медведеву и чуть ли не кричал на него, говоря о том, что дальнейшее отсрочки невозможны, и в результате добился своего. Я этого не знаю. Мне кажется, что это составная часть пропагандистской кампании, которую американский президент, во всяком случае, ведет так, чтобы дело выглядело в его пользу. Но вы правы в том, что военно-стратегическое значение невелико и в любом случае относительно. Речь идет только о двух государствах, главных, располагающих наиболее многочисленными арсеналами ядерного оружия, но всего лишь двух. А ведь с точки зрения возможного ущерба, так называемого непоправимого, серьезного ущерба, это, в общем-то, несущественно, сможет ли страна доставить 150 или всего 50 ядерных боезапаса на территорию предполагаемого противника. Сегодня, разумеется, нужно учитывать и потенциалы Китая, Пакистана, Индии и других ядерных держав. Мне кажется, что ощущение вот этой победы, оно связано всего лишь с тем, что оба государства обязуются не допустить дальнейшего распространения, расползания, если хотите, ядерного оружия по миру. И если появится одно единственное государство, которое сейчас не обладает атомным оружием и станет им обладать в каком-то обозримом будущем, то мне кажется, что будет разрушена вся эта система, которую мы сегодня так торжественно отмечаем в Праге.
У нас есть два звонка. Федор из Петербурга. Пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, с 1945 по 1949 год Соединенные Штаты предложили Советскому Союзу, тогда еще было Соединенных Штатов по ядерному оружию, и в 1949-м у Советского Союза, они предложили ядерное оружие запретить. Советский Союз категорически отказался, не стал, совершенно даже об этом и речи не шло. Тем не менее, исследования, теория у других государств, может быть, и теоретически они были. Вот. И теория, исследования, практика. Но, тем не менее, Советский Союз сказал. А теперь, спустя столько лет, уже столько лет, когда все так настолько развивается, ведь за последние 10 лет научно-технический прогресс очень сильно развился. И потом в отношении вот этого всего подписанного. Ведь это же, мы даже не можем определить, какая-то часть всей архитектуры, модели вооруженных сил в мире.
Спасибо, Федор из Петербурга. Я выступлю с небольшим объявлением. Сегодня в 9 часов вечера после новостей в эфир выйдет «Российский час поверх барьеров» и «Солнечная система» в фильме Гарика Сукачева, посвященном хиппи. Это одна из тем сегодняшней программы. Я напомню, в эфире программа «Время гостей». В гостях у нас Павел Подвиг, Стэнфордский университет, Юрий Федоров, Chatham House и мой коллега, директор русской службы радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Ведет передачу Ирина Лагунина. Мы вернемся через 2 минуты после краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Праге сегодня прошла церемония подписания российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ и двусторонние переговоры на высшем уровне. Новый договор об СНВ предусматривает сокращение ядерных боеголовок каждой из сторон до 1550. Значительно уменьшится и число носителей ядерных зарядов. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев на переговорах в Праге обсудили также двусторонние отношения и важнейшие мировые проблемы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что находится на юге республики и не слагает себя полномочия главы государства. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Бакиев обвинил в трагических событиях в Киргизии внешние силы и резко осудил действия оппозиции. Как передает корреспондент «Радио Свобода», на улицах Бишкека продолжаются грабежи и мародерство. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направляет в Киргизию специального посланника, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране. Ранее ООН, США, Европейский Союз и Россия призвали прекратить насилие в Киргизии и разрешить политические проблемы мирным путем. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства партии «Единая Россия», пишет газета «Коммерсант». Противники этой инициативы московских властей заявляют, что проведут различные акции протеста. Представители Сибирского отделения Российской академии наук выступили против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Группа ученых направила соответствующее обращение премьер-министру России Владимиру Путину. В письме, в частности, отмечается, что возобновление работы комбината нарушает международные обязательства России по охране озера Байкал. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». Тема нашего сегодняшнего выпуска – подписание нового договора о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами. В гостях сегодня Павел Подвиг, эксперт по ядерным силам Стэнфордского университета в Калифорнии, Юрий Федоров, Лондонский аналитический центр Chatham House и мой коллега, директор Русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн. У нас работает телефон прямого эфира. Эфира 8-800-200-22-12. Звонки по всей территории России бесплатные. Дмитрий Медведев сегодня выступил довольно таким любопытным замечанием во время пресс-конференции. Он вдруг признался, что в результате вот этих постоянных звонков и обменов мнениями они собаку съели, цитирую президента, и стали самыми большими знатоками в мире системы обмена данными и системы проверок. Павел Подвиг, вопрос к вам. Вот эта система, которая описана в этом новом договоре, она каким-то образом отличается от того, что было в договоре СНВ-1 или в договоре, никогда не работавшем, СНВ-2?
Она, конечно, отличается. То есть, к сожалению, еще не так много времени прошло, чтобы можно было детально посмотреть, в чем именно отличие, но уже очевидно, что отличия есть, и они в основном в сторону упрощения разного рода процедур проверки и обмена данными. Вот. Но в целом, я должен сказать, по тому, насколько я могу судить вот по первому взгляду на протокол, который подписан именно о проверках, об инспекциях, конечно, работа была проделана очень большая, и в целом система, которая будет установлена вот этим новым договором, она, конечно, она, с одной стороны, проще той, которая существовала в договоре СНВ, но, с другой стороны, она достаточно глубокая и достаточно подробная. Ну, такой момент, небольшая деталь, которая, на самом деле, говорит очень-очень показательная. То есть каждая ракета и каждая пусковая установка будет снабжена своим номером и своим ярлычком, который будет следовать за ней всю жизнь, как и российские, так и американские. Вот. И эти местонахождения всех ракет и всех пусковых установок, все эти данные будут с их номерами, стороны будут обмениваться регулярно и будут иметь возможность проверять, действительно ли ракеты находятся там, где они должны находиться. Так что вот во многом, конечно, то, что сделано сейчас, это все-таки учтен опыт, который существовал почти 20 лет, существовал договор СНВ, и люди наработали определенный опыт и знают, как с этими вещами обращаться.
Спасибо, Павел. Ярлычки – это как с алмазами в мире почти. У нас есть звонок Анатолия из Брянской области. Пожалуйста, вы в эфире.
Вот у меня такой вопрос. Можно я немножечко сейчас прокомментирую, да?
Нет, знаете, давайте вопрос, да. Пожалуйста. У нас мало времени, и хорошие эксперты.
По договору СНВ-1 и СНВ-2, значит, Россия приблизилась к таким странам, как Бразилия, у которой вообще нету ядерного оружия. Так вот вопрос, так почему же Соединенные Штаты все равно превосходят раз в 10 по ядерному арсеналу? И второй вопрос, и почему мы этому договору...
Вы знаете, у вас пропадает звук, но я даже не буду передавать этот вопрос. Нет, Россия далеко не приблизилась к Бразилии, у которой вообще нет ядерного оружия. И более того, сегодня прозвучал на пресс-конференции некорректный, на мой взгляд, вопрос к президентам, почему Китай не подключается и когда он будет подключен. Так вот, Россия даже к Китаю пока не приблизилась, у Китая значительно меньше арсенал. У нас есть еще один звонок. Игорь Алексеевич, Москва. Так, не получается у нас сейчас со звонками что-то не то. Хорошо. Еще один момент, который сегодня прозвучал очень ясно, очень открыто на пресс-конференции, это вопрос о взаимосвязи, которую пытается установить российская сторона между противоракетной обороной и вот этим подписанным договором. В сухом остатке, Юрий Федоров, как вы считаете, России удалось вот навязать какой-то свой такой ультимативный подход к и увязку между СНВ и системой противоракетной обороны?
Значит, при переговорах и при подготовке переговоров, точнее, российская позиция заключалась в том, чтобы обусловить договор по наступательным вооружениям, все ограничения, проверки и так далее, связанные с наступательными вооружениями, достаточно жесткими ограничениями возможной американской системы, оборонительной системы, системы ПРО. Это понятно, потому что российские военные, ну, используют вопрос о ПРО для того, чтобы продвигать и навязывать на свои собственные взгляды, свои собственные интересы, иногда достаточно далекие от разоружения. Но если говорить конкретно о том договоре, который мы сегодня обсуждаем, в преамбуле этого договора сказано, ну, достаточно банальная вещь, на мой взгляд, что наступательные и оборонительные системы или стратегические вооружения, они взаимосвязаны друг с другом. И если я не ошибаюсь, потому что я только недавно прочитал этот договор, так не очень внимательно, к сожалению, что эта взаимосвязь будет усиливаться. Ну, это очевидная вещь. В мире все друг с другом взаимосвязано. На самом деле, насколько я представляю себе, американская сторона не взяла на себя каких бы то ни было обязательств относительно того, чтобы ограничивать свои программы в области противоракетной обороны, испытания соответствующих систем, разработку и так далее. Это для Соединенных Штатов вопрос принципиальный, но я бы хотел здесь уточнить одну вещь. Вот американские системы ПРО, по крайней мере, те, которые сегодня разрабатываются и о которых размышляют в Соединенных Штатах, они предназначены не для того, чтобы перехватывать российские боеголовки, если, упаси Боже, дело дойдет до какого-то ядерного обмена. Они предназначены и технически способны перехватить только очень простые, я бы сказал, примитивные боеголовки или боезаряды первого поколения, которые могут быть размещены на иранских или северокорейских ракетах. Вот эти боезаряды, эти боеголовки, скорее всего, американцы смогут перехватывать рано или поздно.
Ну, профессор Федоров, извините, да. Я перебью. А вот как же это заявление Российской Федерации относительно противоракетной обороны, которое стоит сегодня, кстати, уже на сайте российского президента, где сказано, что договор может быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны США?
Ну, с таким вопросом, наверное, нужно обращаться к авторам этого заявления. Я лично могу предположить, что это заявление сделано в расчете на внутреннюю аудиторию, сделано в расчете на тех людей в российском политическом истеблишменте и в военном командовании, которые по тем или иным причинам, сейчас, наверное, не место размышлять об этих причинах, настаивали вот на такой жесткой увязке оборонительных и наступательных систем. Это сделано для того, чтобы успокоить несколько вот ту часть российского политического спектра, которая, ну, честно говоря, не очень хочет улучшения отношений с Соединенными Штатами и не хотела бы иметь этот договор.
Напомню, вы слушаете программу «Время гостей» в эфире «Радио Свобода». Гости сегодня – ведущий эксперт по стратегическим ядерным силам Стэнфордского университета в Калифорнии Павел Подвиг. И рядом со мной в студии приглашенный профессор Лондонского аналитического центра Chatham House Юрий Федоров и директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Программу ведет Ирина Лагунина. У нас есть звонок. Валерий, Москва. Пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Обращаю ваше внимание на то, что, говоря о вопросах, связанных с заключенными сегодня соглашениями, и вообще говоря о вопросах разоружения, мы постоянно забываем о том, каковы же цели этого дела. В сущности говоря, американская дипломатия, западная дипломатия прикидывается, что она не понимает, что защищает наши ядерные силы. Наши ядерные силы защищают империю зла. Наши ядерные силы защищают страну, которая установила одну из самых несправедливых социальных систем в мире. Почему это обстоятельство не является главным предметом этого обсуждения? В конце концов, мы здесь, люди, защищающие демократию внутри страны, заинтересованы в том, чтобы наше правительство не имело возможности защищаться от так называемых внешних угроз. А внешняя угроза для нас – это угроза демократии, влияние демократических стран на нас. Мы только прикидываемся, что мы защищаемся от некой агрессии. На самом деле мы защищаем интересы тех сил, которые захватили власть в собственной стране и эксплуатируют наш народ. Вот на что надо обратить главное внимание, а не на то, какое соотношение ядерных зарядов на той и другой стороне.
Вы знаете, я бы даже добавила к тому, что вы сказали, такой любопытный момент, который, может быть, и в российской прессе сегодня не прозвучал. Вот на фоне сегодняшних церемоний подписания, на фоне того, что господин Обама назвал господина Медведева коллегой и партнером, а господин Медведев назвал господина Обаму только коллегой, а партнером не назвал. Вот на фоне всего этого здесь в Праге проходил и центральный, и восточноевропейский саммит. 11 глав государств присутствовали, и с ними встречался Барак Обама. Ефим Фиштейн, вот по вашему мнению, в чем был такой посыл, в чем была идея проведения этого саммита именно здесь и именно одновременно с подписанием договора по СНВ?
Прежде всего в том, что страны Центральной и Восточной Европы, особенно посткоммунистические в первую очередь, в последнее время испытывают ощущение беспокойства, связанное с новой линией американского президента Барака Обамы. И это беспокойство, естественно, подписание этого договора может только усилить. Прекрасно, что отношения между двумя державами становятся, между Америкой и Россией, становятся почти партнерскими, в любом случае менее недружественными, чем раньше. Но, с другой стороны, страны, скажем, Балтии чувствуют себя покинутыми в своей нелегкой геополитической ситуации, поскольку даже их членство в НАТО в последнее время не слишком обеспечивает им ощущение уверенности в завтрашнем дне. Известно, что НАТО переживает свои собственные трудности. А эти страны, кстати, в свое время Соединенным Штатам, хотя и не под руководством нынешнего президента, под руководством его предшественника, немало помогали, участвовали в различных военных операциях, поддерживали своими общими письмами. Они чувствуют себя брошенными несколько. И вот Барак Обама считал, что если бы он уехал из региона, не передав им, не сообщив им ощущение вот такой уверенности в том, что Соединенные Штаты все-таки не собираются покидать регион в целом, то, естественно, это ощущение угрозы, нависшее над ними, только усилилось бы. Барак Обама решил воспользоваться и этим случаем, поэтому он их собрал, поэтому он их заверил в своей постоянной готовности им помочь. Тем же странам, которые не являются членами НАТО, скажем, Грузии, он тем не менее, это свое чувство попытался сообщить по телефону, позвонив грузинскому президенту. Совершенно очевидно, что, разумеется, простые заверения, теплые слова и дружеские рукопожатия не могут заменить какого-то реального, скажем, военного и военно-стратегического присутствия. Надо понять, что ведь сокращение стратегических наступательных вооружений – это самая легкая часть процесса повышения безопасности в Европе и в мире. Самое легкое. Трудное впереди. Трудное – это переговоры по тактическим ядерным вооружениям. А тех Здесь кто-то из наших слушателей сказал, что Россия как бы совсем безоружна перед лицом вооруженных до зубов Соединенных Штатов. Это не так. В Европе, в Калининградской области, на Кольском полуострове установлены тактические ракеты, способные, скажем, имеющие долет до 500 и даже чуть более среднего радиуса действия километров. То есть покрывающие своим долетом всю территорию Польши, той же Праги, где мы с вами находимся. А у американцев сейчас тактического оружия осталось, ну, от 350 до 500 единиц, по разным данным, только по периметру Европы. И вот сейчас, если будет принят принцип, который продвигает российская сторона, принцип возврата всего этого вооружения на собственную территорию, то Америка увезет их за океан. А из-за океана эти ракеты долетят разве что до побережья Флориды, не дальше. Они до Европы вообще не долетят. То есть здесь возникает принципиальный процесс, как эту безопасность усилить для стран Центральной и Восточноевропейского региона. Поэтому их Обама собрал. Возможно, он им за ужином скажет что-то такое, что их уверенность в завтрашнем дне усилит. А может быть и нет. Может быть, он скажет, что Америка свои ракеты выводит из Европы. Ну и тогда уж не знаю, каким будет их чувство.
У нас есть еще один звонок. Владимир Сергеевич из города Владимир. Пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер всем участникам передачи. Вот я бы хотел предложить, так сказать, рассмотреть проблему ядерного разоружения, в данном случае пока между Россией и США, через, ну, это уже важную проблему, проблему нераспространения ядерного оружия. Это проблема очень странная, потому что, так сказать, постоянно со стороны западных стран предъявляются претензии к Ирану, в меньшей степени к Северной Корее, о том, что все-таки они имеют намерение создать свои ядерные бомбы. И я думаю, что, так сказать, не только в отношении них могут быть выражены такие претензии. Вот. Проблема расползания ядерного оружия существует. Так вот, до тех пор, пока Россия и США будут единственными странами, которые вот ведут переговоры по данному вопросу сокращения, и не подключаются к этому другие государства, их уже около десятка, то у Ирана, ну и Северной Кореи, но Иран в первую очередь, не будет веских стимулов, так сказать, как-то вести себя более открыто и поставить свою ядерную программу под более открытый контроль. Может быть, Иран действительно, так сказать, имеет намерение. Если же нынешние члены ядерного клуба, проявят добрую волю, так сказать, вот к ядерному полному разоружению, тогда у Ирана не останется никаких козырей.
Спасибо. Вы знаете, это любопытный вопрос, и вопрос, который всегда вызывает двоякий ответ. Одни говорят, что да, действительно, козыри исчезнут, а другие говорят, что совершенно не ядерный арсенал США вызывает амбиции ядерные Ирана. Юрий Федоров, я вам передаю этот вопрос.
Спасибо. Это действительно очень интересный и важный вопрос, потому что реальные это угрозы, которые мы все испытываем, они в частности связаны с распространением ядерного оружия и прежде всего с перспективой появления ядерного оружия в Иране. Так вот, будет ли способствовать этот договор между Россией и Соединенными Штатами или аналогичные соглашения тому, что будет остановлен процесс расползания ядерного оружия? Мой ответ однозначно негативный. Но посмотрите сами. Ядерное оружие Израиля, которое, правда, Израиль не подтверждает, но и не опровергает, предназначено для того, чтобы в крайнем случае остановить наступление арабских армий, когда ничего другого не останется. Ядерное оружие Китая в основном предназначено для того, чтобы не допустить вмешательства Соединенных Штатов обычными вооруженными силами, не ядерными, я это подчеркиваю, в потенциальный конфликт в Тайваньском проливе. Ядерное оружие Индии предназначено для нейтрализации превосходства Китая. Ядерное оружие Пакистана предназначено для нейтрализации военного превосходства Индии. То есть, грубо говоря, процесс распространения ядерного оружия, он не зависит на самом деле, если посмотреть на реальные движущие силы этого процесса, от того, будет ли у России и Соединенных Штатов 2000 боезарядов или 1000 боезарядов. Это, в общем, страны-распространители, на мой взгляд, интересует очень мало. Но, правда, если если посмотреть на это дело с точки зрения, ну, такой политической риторики, ну, конечно, да, можно сказать, вот видите, мы сокращаем свои ядерные арсеналы, а вы непонятно зачем их пытаетесь наращивать или даже, как в случае Ирана, значит, пытаетесь его создать. Так что вот я бы так ответил.
Спасибо, Павел Подвиг. У меня к вам тот же вопрос, потому что Барак Обама сегодня связал на пресс-конференции, на выступлении после подписания, связал нынешний договор с грядущей конференцией по договору о нераспространении ядерного оружия. Вы полагаете, эта связь действительно существует? И укрепит ли это позиции Барака Обамы на грядущей конференции в Нью-Йорке?
Ну, я думаю, что связь, она скорее существует, чем нет. Хотя даже если принять точку зрения, которую Юрий Евгеньевич высказал, что на самом деле страны, которые как это распространители, они не обращают внимания на размеры арсеналов Соединенных Штатов и России, то на самом деле это как раз это очень хороший аргумент в пользу того, чтобы сократить арсеналы США и России. Раз на них никто не обращает внимания, то нет никакой необходимости держать их на уровне в 1500 или больше. Есть прямой резон их сократить. Но я на самом деле считаю, что связь, она на самом деле есть, и хотя она, конечно, не такая прямая, она весьма обосредованная. И связь, она прежде всего в том, чтобы как раз ядерные государства понимали и отдавали себе отчет в том, что ядерное оружие на самом деле играет исключительно совершенно незначительную роль в обеспечении их безопасности как государств. И в этом смысле, понятно, да, можно привести аргументы в пользу того, что, например, Индия и Пакистан обладают ядерным оружием для сдерживания друг друга, но точно так же можно сказать, что на самом деле ни Индия, ни Пакистан ядерное оружие не помогает в обеспечении их безопасности даже в их вот двусторонних отношениях. А в этом смысле есть очень хороший пример, на самом деле, который я всем всегда привожу. Советский Союз обладал таким ядерным арсеналом, который он хотел. То есть никаких ограничений реальных на размеры ядерного арсенала не было. И тем не менее страна развалилась, режим исчез, люди прошли через очень тяжелые времена перехода вот из выхода из этой коммунистической системы. И этот пример показывает, что на самом деле то есть ядерное оружие к реальной безопасности и к реальной безопасности страны не имеет на самом деле никакого отношения. То есть и это как раз аргумент в пользу того, чтобы его сокращать, и на самом деле это справедливо для всех стран. И вот этот шаг, который сделан сегодня в России и Соединенными Штатами, он на самом деле приближает нас и Россию, и США вот к этому пониманию, что ядерное оружие не занимает существенного места в обеспечении безопасности. И если мы последовательно эту линию будем придерживаться, то тогда, конечно, другие ядерные государства и государства, которые, может быть, думают о том, чтобы приобрести ядерное оружие, они на самом деле могут пересмотреть свое отношение к ядерному оружию.
Спасибо, Павел Подвиг, Стэнфордский университет. У нас есть еще один звонок. Давно человек ждет. Игорь Алексеевич из Москвы. Игорь Алексеевич, вы в эфире.
Я специалист в области ядерного химического и биологического оружия. Я видел ядерный взрыв мощностью 20 килотонн. Еще 30 лет с лишним назад были созданы бомбы мощностью 10 мегатонн, миллион тонн по килом эквиваленте. А создавались бомбы мощностью 50 и 100 мегатонн. Вот и есть такое, так сказать, не мнение, а уже утверждение, что если взорвать ядерную бомбу мощностью в 10 мегатонн, то земной шар расколется пополам. Две половинки будут лететь некоторое время вместе, а через по прошествии их времени наша планета Земля превратится в космическую пыль.
Спасибо, Игорь Алексеевич. Ну, вы знаете, меня как-то больше беспокоит тактическое оружие, откровенно говоря. И вот беспокоит то, что Барак Обама сегодня на пресс-конференции заявил о том, что следующим шагом будет разговор о более короткого радиуса действия ракетах, и в том числе тактических ракетах. А как-то господин Медведев не очень на это с большим энтузиазмом отреагировал. А где мы вообще находимся в этом? Это же опасное оружие.
Ну, если я могу вмешаться в этот разговор, то я бы сказал, что для Европы это самое опасное оружие, потому что стратегические вооружения предназначены для, так сказать, взаимного обмена ударами Соединенных Штатов и России. Они всегда для этого существовали. А вот Европу можно вполне разрушить, ну, примерно 2000 ядерных тактических боезарядов, которые имеются в распоряжении России, которые могут быть доставлены либо ракетами, как об этом говорил господин Фейнштейн, либо фронтовыми бомбардировщиками. Так вот, ситуация сегодня, она абсолютно тупиковая. В Европе и в Соединенных Штатах прекрасно понимают, что следующим шагом должен быть в области ядерного разоружения должен быть некий договор, некое соглашение, некие усилия, ограничивающие российские, американские тактические системы. Но у Соединенных Штатов в Европе максимум 500 ядерных бомб, а у России гораздо больше. И российские военные никогда в жизни, по моему глубокому убеждению, не пойдут на сколько-нибудь реальные договоренности по тактическому ядерному оружию. По одной простой причине, потому что они видят в этом некую священную корову, они видят в этом единственное средство, с помощью которого можно компенсировать, я бы сказал, ужасающую деградацию российских вооруженных сил неядерных.
Спасибо, Юрий Федоров. Говорит Радио Свобода. Напомню, в эфире была программа «Время гостей», и темой сегодняшнего нашего выпуска было подписание нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В программе участвовали Павел Пудвиг, Стэнфордский университет, Юрий Федоров, лондонский Чатам Хаус, и мой коллега, директор русской службы Радио Свобода Ефим Фейнштейн. Выпуск вела Ирина Лагунина, а за режиссерским пультом был Андрей Амочкин. Всего доброго. Счастливо.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бишкек. Корреспондент Радио Свобода передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Как «Газпром» проспал революцию.
В блогах «Свободы».
Михаил Шевелев. Почему Россия превращается в провинцию?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».